С вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». Подкаст для тех, кто не хочет тратить слишком много времени на социальные сети и в то же время хочет быть в курсе того, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о новом клипе «Оксимирона» и о том, какому давлению подвергается в колонии Алексей Навальный. После шестилетней паузы один из самых известных российских рэперов Оксимирон наконец начал публиковать новые песни, причем сразу вместе с клипами. Первый из них под названием «Кто убил Марка» уже в день выхода собрал миллионы просмотров на Ютубе и стал причиной долгих сетевых обсуждений. Песни и клип рассказывают о конфликте Оксимирона с рэпером Жиганом. В 2011 году Жиган и его дружки поставили Оксимирона и его напарника Шока на колени и под дулом пистолета заставили извиняться за нелестные высказывания. Жиган дал Оксимирону пощечину и снял этот эпизод на видео. Именно с этих кадров и начинается клип Оксимирона.
Прости прощения. Прошу прощения. За что?
За то, что себя вел неподобающим образом.
Иди сюда.
В страхе, что это видео будет обнародовано, Оксимирон тогда извинился перед Жиганом публично.
Сначала я бы хотел прояснить ситуацию с Ромой Жиганом. При нашей встрече Рома Жиган высказал претензию конкретно ко мне, касательно слов, которые я произнес в его адрес. Я понимаю, что эти слова можно было расценить как личное оскорбление. Я не считаю постыдным признать, что это было некорректно и не до конца аргументировано.
Его напарник Шок отказался извиняться и уехал из России. Видео, на котором Жиган бьет Шока по лицу, вскоре после этого появилось в сети. А Оксимирон еще много лет продолжал делать вид, что конфликт с Жиганом исчерпан и даже участвовал в совместных с ним проектах. «Я так не хотел стоять 10 секунд на коленях, что в итоге стоял на них 10 лет» – это строчка Оксимирона из песни «Кто убил Марка». Многие восхищаются тем, что ему все же хватило смелости первым опубликовать компрометирующий ролик. Ксения Собчак.
Считаю, это очень крутая работа и мощнейший поступок, что Окси решился это обнародовать. Показать, что никогда не надо бояться. Это только твоя репутация и твоя жизнь. Когда ты сам показываешь стыдные для себя вещи и перестаешь дрожать над репутацией и общественным мнением, сразу освобождаешься.
Михаил Пожарский.
Действительно, унизить можно практически кого угодно, особенно если ты с друзьями и с пистолетом. Однако загонять себя в ментальную тюрьму на грядущее десятилетие – это, в конце концов, то, что выбираем мы сами. В общем, поздравляю Мирона с тем, что он, наконец, откинулся с ментальной зоны во многих смыслах. Этот трек про нас всех, про российских мужчин, да и про женщин, пожалуй, тоже.
Поступок Оксимирона становится понятнее, если знать, что в рэп-культуре пощечины считались максимально унизительным наказанием. Теперь Оксимирон задал целому поколению новую систему координат. Пацанский кодекс чести, по которому жили рэперы, уже не в чести. Сейчас не стыдно признать, что ты мог чего-то испугаться или вести себя недостойно. Стыднее жить с этим грузом на совести. Об этом рассуждают Андрей Бабицкий и Екатерина Крангаус. В подкасте «Так вышло».
Смысл-то состоит даже не в том, чтобы проявить смелость, а в том, чтобы переопределить смелость. Потому что традиционная в культуре чести, конечно, смелость состоит в том, чтобы прийти с травматом к Жигану.
Это старая смелость.
Да. Рискуя, что ты нарвешься на вооруженное сопротивление. Смелость, которая стоит в том, что ты просто говоришь вслух о том, что тебе стыдно. И эта смелость, которую, надо сказать, я тут сверху вниз обсуждаю Оксимирона, но, конечно, мне она не свойственна, но точно меньше, чем ему. И это, ну, какая-то новая другая смелость.
В сети многие предполагают, что эта исповедь может послужить примером для других мужчин, столкнувшихся с насилием, и сравнивают выход клипа Оксимирона с сеансом коллективной психотерапии. Виктория Мусвик.
В тексте он недоумевает. Неужели он так боялся такой мелочи? И вписывает все это в политический контекст. И масса комментариев мужчин под видео с благодарностью от себя и от сына за саму тему – стыда, унижения и освобождения. Такая массовая психотерапия вышла. И не только, кстати, для мужчин. Мне кажется, у многих из нас о 10 прошедших годах похожие чувства.
Твиттер Алексей Ще.
Очень сложно понять Мирона, пока вам не били пощечины в ситуации, где вы не могли ответить «Привет» флешбэком из армии.
Таня Сазанская.
Я уже несколько лет жду мужского мету. Когда мальчики начнут говорить, мир пошатнется. Оксимирон первый. Очень круто. Пацаны, выпускайте демонов. Сил всем.
Многие считают, что поступок Жигана должен был стать поводом не для долгих моральных страданий, а для обращения в полицию. В конце концов, ставить людей на колени и угрожать им пистолетом – это вполне подходит под определение вооруженного нападения. Михаил Идов.
Признаюсь, никогда не мог понять, каким образом видео, где кого-то ставят на колени под пистолетом, является компроматом на человека на коленях, а не на человека с пистолетом. Но это странная игра со странными правилами. Рад, что Окси теперь и снова в ней, и окончательно над ней.
Одни Оксимирону искренне сочувствуют. Алиса Зюс.
Безумно жалко, что Окси столько лет потратил на то, чтобы платить шантажисту. Ну вот, увидели все эти несколько секунд, и что? Ничего, кроме отвращения к насильнику и сочувствия жертве. А сколько судеб перепахала эта запись.
Другим кажется, что рэпер переоценил собственное страдание. Музыкант Дед Архимед отозвался на его клип пародийным сочинением, где рассказывает о собственных переживаниях.
Про невыносимую страшную, в которой жил среду, про дедовщину адскую в детском саду. Отмотал садик, пошел в первый класс, а там на тивилкой глаз или раз. Как крутился, как мог, не теряя в себя веру, дошел до того, как приняли в пионеры. Пионер лагерь, Белое море, но берег южный. И вдруг мысль, а кому это нужно? Я же не Оксимирон, но было и было. Прикиньте, рэперу дали в рыло. 10 лет назад охреневает нация. Может, скинемся на пластическую операцию? Пушкин тоже рэпер был и почернее многих, но важно то, что правил был он самых строгих. Лишь о себе пиши, но как бы между нами, и почитателей своих не заливай соплями.
Есть и другие комментаторы, которым кажется, что жизненной правды в клипе Оксимирона оказалось больше, чем художественной ценности. Владимир Гуриев.
Мне лично хотелось бы, чтобы между лирическим героем и автором все же была некоторая дистанция. Мне бы хотелось, чтобы автор использовал свой внутренний дискомфорт для создания художественных произведений, а не использовал художественные приемы для описания того, как он покакал. Я обеими руками за искренность, но в музыке хочется немножко постпродакшена, а не долгого занудного ответа на вопрос «как дела», особенно если его никто не задавал. Вот взять Леонарда Коэна, например. Наверняка у него тоже было много проблем. Его кинул менеджер в какой-то момент и убежал со всеми деньгами. Или, не знаю, геморроидальные шишки, например. Он был немолодой уже человек. Знаете, сколько у Леонарда Коэна песен про геморроидальные шишки? Столько же, сколько и про менеджера. Ноль. Потому что Леонард Коэн, простите, знал свое место. Он знал, что он дудочка, в которую дует Бог, и никого особо не волнует, что чувствует дудочка и подробности ее ипотеки. Станиславский про это сказал, конечно, короче и лучше. Надо любить искусство в себе, а не себя в искусстве.
Другие считают, что рэпер выжил из своих несчастий все возможное. Телеграм-канал Прото Троньков.
Нашел время посмотреть клип Оксимирона, о котором все говорят. Что тут можно сказать? Человек сходил на терапию, понял, что 10 лет страдал. Расстроился, что страдал зря. И максимально выгодно и дорого свое страдание продал, сделав клип. Умеет.
И все-таки тех, кому поступок Оксимирона симпатичен, оказалось намного больше. Хотя многие женщины с досадой отмечают, что к их признаниям в эпоху Мету отнеслись с меньшим вниманием, комментирует Юлия Таратута на телеканале «Дождь», который признан иностранным агентом.
Казалось бы, не слишком популярное в народе мачистское признание в уязвимости оказалось обречено на большую аудиторию. И вообще, одним оппонентам полезно будет узнать, что успешные люди имеют право бояться, ну а другим, что у гендерной повестки есть и мужская секция. Пожалуй, одним своим признанием, что он боится шантажа, дедовщины, российских тюремных канонов, рэпер, как ни крути, сделал для здорового восприятия маскулинности больше, чем до сих пор, увы, удавалось десяткам менее знаменитых, пусть и более осознанных мужчин. Стоит ли сравнивать градус разных уязвимостей и страданий? Обидно ли, что на исповеди женщин общество реагирует менее благосклонно? Ну, даже если так, это ведь две двери в одну комнату. А сам факт унижения и агрессии, похоже, достаточен для того, чтобы проявить сочувствие к адресатам.
Авторы некоторых постов приходят к выводу, что одна из важнейших тем песни – самоцензура во всех ее проявлениях. Сергей Кузнецов.
Сегодня кто-то написал, что настоящие герои совершают подвиг, а не прорабатывают травму, так что Окси, мол, не герой. Мне кажется, эти люди вообще не поняли, что сделал Оксимирон. Травму, очевидно, он проработал на терапии, а тут, если он и не совершил подвиг, то точно шел по пути героя. Дело в том, что почему-то все считают, что автора очень мучает история 10-летней давности, а я считаю, что автора мучает совсем другое. Потому что этот трек не о том, как Рома Жиган унизил рэпера Оксимирона, а о том, что когда ты становишься знаменитым, успешным и так далее, то у тебя уменьшается количество степеней свободы именно в том, что тебя сделало знаменитым. Про то, что чем ты успешней, тем больше самоцензура. Ключевое у Оксимирона – это традиционная тема про то, что если человек приобретет весь мир, но потеряет душу, то фиг ли ему этот мир сдался. Я поэтому предполагаю, что трек был придуман не потому, что Оксимирон решил рассказать, как его поставили на колени, а начался он с того, что он задумался, почему я ничего толком не могу написать. Может, дело в самоцензуре, в том, что я боюсь сказать не то? Отлично, чего я больше всего боюсь? А, что узнают про вот этот вот случай? Отлично, давайте я про него расскажу, и после этого мне вообще ничего не страшно. Как учил Кастанеда, двигаться навстречу собственному ужасу. Вполне себе путь героя. Кэмпбелла даже читать не надо.
Совсем недавно в нашем подкасте рассказывалось о другом рэпере, Моргенштерне, которого преследуют за критику слишком пышного празднования Дня Победы. Видеоблогер Руслан Усачев ухитрился связать эту историю с выходом клипа Оксимирона.
Время конспирологии. Даже не так, время рэп-конспирологии. Помните все эти скандалы с Моргенштерном? Оскорбление чувств ветеранствующих, проверки следственным комитетом, штрафы. Как-то вот резко все свалилось на артиста, и да, можно сказать, что он просто слишком высоко взлетел и привлек внимание желающих заработать очередное повышение и звездочку на погоны. Но что если молодой звезде кто-то просто решил подрезать крылья, чтобы она не мешала другому игроку? Ведь стоило только Моргенштерну выпустить клип на последнюю песню со своего альбома «Я когда-нибудь уйду», как на следующий день случилось возвращение самого Оксимирона после многолетнего молчания. Короче, рэп-конспирология в том, что Оксимирон решил убрать конкурента. И я в эту конспирологию не верю, хоть я сам ее только что и придумал. Я вообще считаю, что они должны совместный трек сделать. И чтобы все жили дружно.
А еще было бы здорово, если бы и российское государство, и российские рэперы перестали преследовать за критику, требовать извинений, давать пощечины и годами отравлять жизнь людям просто за то, что они выразили свое мнение. Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы» с Алей Пономаревой о самых интересных сетевых дискуссиях последних дней. Тема этого выпуска – сеанс коллективной психотерапии, который провел рэпер Оксимирон, и давление, которому подвергается в колонии Алексей Навальный. Вернемся через полминуты. Не переключайтесь.
Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие – журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив.
Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое.
Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы». На телеканале «Дождь», который, как мы уже упоминали, признан СМИ иностранным агентом, вышел документальный фильм под названием «Свидетели Навального». В нем бывшие заключенные ИК-2 в Покрове рассказали, как руководство этой колонии оказывает непрерывное давление на Навального и заставляет других заключенных участвовать в этом давлении.
Первые 3 дня он не спал после больницы.
Почему?
Ну, не давали ему спать. Он лег, специально опять подготовились под него. Привезли таких людей, которые... Для него ничего святого нет, угловой он был. Его рядом с ним положили. А нельзя рядом с угловым. Тот спать хочет, тот на нервах им играет, разные звуки издавать. Потом начал, блин, анонизмом заниматься. Он аж ногой вот так вот говорит, вы что, говорит, вообще, говорит, что ли, офигели, блин. Вы что делаете, блин? Всю ночь, блин, кто-то возит тебя, отрыгивает специально, блин. Отрыгивает, плюет там это, чтобы ты не заснул. Специально ему это сделали после больницы, чтобы он уже остепенился. Кто им не преклоняется, у них у всех такая цель стоит.
Сломать человека?
Да. Если я этих кричали, рано или поздно тебя тоже сломаю.
Заключенные перечисляют и другие изощренные пытки. Комментирует адвокат Мария Эйсмонт, которая защищала Константина Котова, сидевшего в той же колонии по Дадинской статье.
Тот случай, когда ничего вроде бы нового. Мы с Константином Котовым с этой колонией знакомы хорошо, но все равно, слушая конкретные истории, невольно немеешь перед этой опустошающей картиной человеческой мерзости, подлости и извращенности, и представляешь себя на месте осужденного из ИК-2, когда за тобой в туалет ходит человек, который на расстоянии 1 метра садится напротив тебя и наблюдает, как ты испражняешься, когда рядом с тобой на соседнюю кровать кладут человека, который ночью начинает рыгать и заниматься анонизмом, когда тебе дается 10 минут, чтобы попить чай, но перед твоим заходом в комнатку из чайника выливают всю воду, чтобы ты не успел попить чай в отведенное время, когда с тобой запрещено разговаривать, а тех немногих, кто решается, избивают, когда некому пожаловаться, потому что люди, отвечающие за контроль над местами лишения свободы, сами из органов и уверяют общественность, что жалоб не поступало и с тобой все в порядке.
После выхода Навального из колонии наверняка всплывут на свет Божий и другие страшные подробности, отмечает Андрей Мальгин.
Первая мысль после этого фильма – Навальный не заложник. То есть его ни на кого менять не будут, и отпускать вообще не планируется, высылать спецрейсом и тому подобное. Этого не будет, потому что он расскажет о том, что было. Этот рассказ может быть круче расследования об отравлении.
Журналист Майкл Наки на своем YouTube-канале ловит на лжи президента Владимира Путина.
Здесь нужно поговорить об очередном вранье Путина, который сказал, что Алексей Навальный сидит так же, как и все другие заключенные. Это неправда. Для него созданы особые условия, только особые не в хорошем смысле, а в плохом. Его пытаются взять психологическим измором. Его пытаются натурально пытать, собственно, психологическими всякими трюками и уловками. Когда он был на голодовке, он рассказывал про то, что рядом с ним что-то жарили специально, но теперь у нас есть подтверждение от участников, от людей, которые это делали, о том, что выдала администрация полкило колбасы, и сказала жарить непосредственно рядом с Навальным. И, собственно, вот это все показывает, что режим продолжает пытаться ломать Алексея Навального. Для режима он все еще угроза, причем угроза достаточно масштабная.
С другой стороны, мы уже знаем, что пытки в российских колониях – дело настолько обыденное, что издевательство над Навальным с этой точки зрения действительно можно считать чем-то вроде обычных тюремных условий, комментирует Ольга Романова.
Пытками у нас что считается? Челюсть сломана – это разрешенное физическое воздействие. Ну, перестарался чуток. Да и вообще, зэк сам упал. Неоказание медпомощи, запрет передач или свиданий, плохой свет, вода, воздух, еда – это не пытки, это условия содержания. Все так живут. Можно подумать, на свободе у них другой воздух или питание, не говоря уже о медпомощи. Вот кино показали на дожде про Навального, как над ним издеваются ВК-2 Покрова. Да кто над ним издевается-то? Пальцем его не тронули. А то, что контингент с ним общаться не хочет, так это его проблемы с коммуникацией. Или вот подложили к нему гражданина, который по ночам анонизмом занимается. А когда ему заниматься-то? Что ж теперь не заниматься, раз Навальный? Живет посреди народа вот такой народ. Посмотрит начальство это кино и что сделает? Правильно, похвалит, изобретательно и следов не оставляет. Всем в пример поставит.
Жаловаться на подобные вещи заключенным действительно некому. То, что один из них писал Путину, с горькой иронией отмечает Михаил Ходорковский.
Бывший заключенный ИК-2 в Покрове, где сидит Навальный, рассказал Дождю о пытках в колонии. А еще он написал обо всем Путину. Ну а кому еще писать? Я за него голосовал. Пока еще, видимо, Путин не в курсе происходящего в колонии. Не в курсе. И еще геополитика ему до лампочки.
Соратники Навального и многие другие комментаторы уверены, что все это делается с ведома и одобрения, а то и по личному указанию Путина. Комментирует на канале «Навальный Лайв» Владимир Милов.
Эти все условия с такими мелкими всякими пакостями и ежедневными системными издевательствами в отношении Алексея Навального, это все лично от Путина идет. Вот каждая фишечка придумана, я уверен абсолютно лично Путиным, я с этим полностью согласен, в этом нет никаких сомнений. Потому что Навальный – это заключенный такого высокого профиля, что если с ним что-то случится, я думаю, вы понимаете, что будет международная реакция, и вы уже видели, как это происходит. Поэтому никто не посмеет ничего такого сделать. Никто не посмеет там снимать его в голом виде, ходить с ним в туалет и жарить курицу, когда он убил голодовку. Никто не посмеет ничего такого делать, если это не идет лично с самого верху, лично от Путина.
Солидарен с этим мнением Леонид Волков.
Я со всей ответственностью хочу сказать одну очень важную вещь. У меня пока нет доказательств на таком уровне, который бы принял конкурентный и независимый суд в какой-нибудь Гааге, но это не мешает моей уверенности, а со временем, конечно, и доказательств будет все больше. Вещь вот какая. Это все придумывает лично Путин. Без отмашки самого верха так система не работает. И не только в отмашке дело. Совершенно понятно, какой приказ отдан – сделать жизнь Навального в колонии невыносимой. Трогать физически нельзя, убивать нельзя, но вот если другие заключенные его будут бить, это нормально. Все же в камерах, каждый сантиметр просматривается так, чтобы ФСИН всегда мог сказать, а это не мы. А еще лучше, если получится спровоцировать, чтобы он сам кого-то ударил и получил в ответ. Если за человеком ходить в туалет и не давать спать, может ведь и никакого дзена не хватить. Вот и отлично, спровоцируем, а потом покажем кадры западным партнерам, мол, он вовсе не Махатма Ганди. Репортаж «Дождя» свидетельствует, отдан очень ясный приказ – сделать так, чтобы Навальный не просто сидел, а чтобы гнил в тюрьме, чтобы жалел о том, что вернулся. Давайте же подумаем, чей это приказ? Кто его пытался убить год назад, облажался и теперь за это еще больше его ненавидит, за то, что Навальный выжил и вернулся? и теперь снова убивать нельзя, но есть все инструменты для того, чтобы живые позавидовали мертвым. Скажите, как его зовут?
Конечно, никто не утверждает, что придумывает пытки и следит за их выполнением лично Путин. Но в том, что без его санкций такое обращение с Навальным было бы невозможно, трудно сомневаться, уточняет Сергей Пархоменко. Вполне вероятно, что этот пакет пыток уже придуман заранее, и их применяют ко всем заключенным с особым статусом. Известно, что издевательство в заключении пришлось перенести и Михаилу Ходорковскому, отмечает на «Эхе Москвы» и на своем YouTube-канале Юлия Латынина.
Понятно, что вот есть некий комплекс спецмероприятий, заранее составленный, как обращаться с такими специальными заключенными, и он относится не только к Навальному. Соответственно, вот этот вот спецотряд, который создается под этого новоприбывшего заключенного, то же самое было у Ходорковского. И помните, Ходорковского порезали в то время, как он сидел. Там был тоже такой же заключенный, которого к нему подводили, потому что этот заключенный находился в зависимости от оперов, потому что он ограбил какого-то близкого родственницу, по-моему, вора, который сидел на этой же зоне, и еще на воле этому заключенному сломали ноги. И он боялся, что он попадет из этого отряда в зону, и там его совсем убьют, потому что там вот этот вот уважаемый человек. И опера его на этом взяли, и, видимо, подводили к Ходорковскому, и тоже клали его рядом. А потом он сообразил, что если он порежет Ходорковского, судя по всему, это, как ни странно, произошло не по заданию начальства. А во всяком случае, он сначала, как после того, как он порезал Ходорковского, он честно сказал, что он просто решил, что если он порежет Ходорковского, то его переведут в другую колонию. Потому что если он порежет кого-то незначительного, его оставят. А вот если Ходорковского, то, значит, приедет начальство, обратит на это внимание. Так и произошло, его перевели в другую колонию. А к вопросу о специфическом юморе, приехали ФСБшники из Москвы, этот заключенный переменил показания, начал говорить, что он его порезал, потому что Ходорковский к нему приставал. То есть вот этот весь, вот все их спецмероприятия, не знаю, на каком уровне они обсуждаются, вот чисто ниже пояса. Так вот еще раз, да, есть некий комплекс мероприятий, есть некая машина, в которую попадает начальство, и как ни странно, вот Рамси Болтон это все делал от души и придумывал сам, а наша машина под Рамси Болтона написана. Но вот в чем я не сомневаюсь, что если не все, то почти все Путину докладывали, и там вот в Кремле это с упоением смаковалось.
Рамси Болтон – это, если вы не смотрели «Игру престолов», полнейший садист, который наверняка одобрил бы то, как в колонии обращаются с Алексеем Навальным. При этом мужество Навального – единственная защита, которая у него сейчас есть. Кирилл Шулика.
Материал «Дождя» показывает, что Навальный сидит, если так можно сказать, с достоинством, не ломается и не оскотинивается. Зэки его не ненавидят, несмотря ни на что. А ведь наверняка вертухаи прорабатывают сценарий как минимум избиений Навального, унижений со стороны зэков. Не зря же показывали помойный фильм. Не получилось в итоге.
Унижениями пронизана вся российская жизнь, отмечает блогер Сталин ГУЛАГ.
Попытки сломать Алексея Навального, создав ему невыносимые условия, это история про то, как страна превратилась в один огромный барак. Все насквозь пронизано не только тюремной культурой официальных заявлений представителей власти, употребляющих блатной жаргон, но и буквально лагерным бытом, где одни думают, как им выжить в этом аду, а другие, как прибавить огня под котлом. Мы же прекрасно понимаем, что любые решения вокруг Навального принимаются на самом верху, а перед этим проходит не одно совещание, где вынашиваются планы положить рядом с Алексеем обиженного, которого заставят громко анонировать, строятся легенды, как донести до заключенных, что политик здоровался за руку с гомосексуалами, и обсуждаются прочие дикие задумки. И по факту, оказывается, нет разницы между садистом-вертухаем из региональной колонии, прикидывающим черенком какого диаметра он будет орудовать сегодня, и столичными сидеющими генералами, выбирающими на секретном брифинге очередной способ не позволить уснуть главному политзаключенному России.
После публикации видео о пытках в колониях фильм «Дождя» стал еще одним свидетельством того, что систему ФСИН нужно радикально менять, отмечает на «Эхе Москвы» Станислав Белковский.
Нужна гуманизация уголовного законодательства. Здесь, кстати, надо позитивно отметить, как бы мы к этому ни относились, инициативу руководства Верховного суда с заменой уголовных преступлений по ряду статей на уголовные проступки, не требующие тюремного заключения. Кстати, недавно Верховный суд принял прецедентное решение о том, что преступления, совершенные в состоянии крайней нужды и чрезвычайных обстоятельств, не должно наказываться. Это существенно. И, конечно, нужна амнистия, при которой как минимум 30% нынешних заключенных вышли бы на свободу. То есть нужно разрушение самого ГУЛАГа, чьим правоприемником так или иначе инфраструктурно и, главное, ментально остается Федеральная служба исполнения наказаний. И провозвестник, лицо этого процесса тоже Алексей Анатольевич Навальный, как и человек, который привлекает сейчас необходимое внимание к необходимости реформации церковной. Поэтому, кто бы что ни говорил, он остается важнейшей общественно-политической фигурой нашей страны. И можем пожелать ему не изменяющей ему стойкости и ожидающего в некоторой перспективе свободы. Свободы внешней, поскольку внутренней свободы ему не занимать.
Не молчать и требовать перемен – все, что нам остается, пишет бывший член ОНК Москвы Марина Литвинович.
Испытание русской хтонью – страшной, чудовищной, человеческой изнанкой. А вместе с Навальным это испытание проходят еще тысячи человек, и их стало виднее в последнее время. Испытание русской хтонью проходит каждый русский человек. С детства нас приучают терпеть, приучают к страху, насилию, унижениям. Учат, что избежать всего этого можно только самому, став злом или вступив с ним в союз. Так морально слабый становится главным, а подлецы поощряются. Сильного системе надобно сломить, убить, уничтожить, подчинить. Так везде, не только в колонии. В этой истории с российским тюремным адом власти пока не на нашей стороне. Система будет сопротивляться до последнего. До какого ада нам надо опуститься, чтобы ужаснуться и начать действовать? Проблема в том, что происходящее в колониях делается как бы от нашего имени, от имени общества и для нас. Любой сотрудник вам скажет, что это все для нашей общественной безопасности. Нам, как обществу, надо перестать с этим соглашаться, перестать терпеть и закрывать глаза. Только общество своим давлением может добиться перемен в государственной политике. Больше говорить, больше требовать, не молчать. Пока от нашего имени осуществляется конвейер насилия, невозможно оставаться безучастным.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него на вашей любимой платформе, ставьте нам оценки и пишите комментарии. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».